Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес парадные новости. Глядя на события вокруг этого парада на 9 мая, я прихожу к выводу о том, что просто парад – это буквально главное, что есть в этом политическом режиме. Путинизм существует ради парада. Если не будет парада, не будет путинизма. И вообще вот просто это как бы прям такое сердце, такое дряхлое сердце этого режима в том виде, в котором оно существует. Я приведу два аргумента. Смотрите, во-первых, ради этого парада были проделаны какие-то просто невероятные усилия. Во-первых, они сразу отказались от использования техники на параде впервые за последние годы. И, конечно, это делает парад намного короче. И, в общем, это довольно такое странное мероприятие получается, которое в регионах даже вроде как сказали называть не парадом, а торжественным прохождением, чтобы люди сильно не расстраивались там тем, что вот великая военная мощь, она куда-то с этих парадов делась. Во-вторых, естественно, блокировки интернета – совершенно вещь, которая просто делает жизнь в любом большом городе, в Москве, в Петербурге, неудобной, неадекватной, отправляет нас в 20 век. Бизнес теряет деньги. Параллельно в Москве ближайшие станции метро были закрыты на выход пассажиров вокруг Красной площади, чтобы тоже кто не надо на этот парад не проник, и все было полностью безопасно и перекрыто. И, конечно, это история про дипломатическую истерику, когда вот просто официальные лица говорили, если вы нам сорвете парад, то мы за себя не отвечаем. То есть это вот отдельная история, потому что сначала Мария Захарова сделала такое страшное лицо и сказала, что посольства международные должны немедленно покинуть Киев, потому что Россия готовится атаковать центр, исторический центр Киева, где находятся правительственные кварталы. Если там что-то с парадом случится, главное — это парад, понимаете, больше ничего, вообще никаких других ценностей у этого политического режима не осталось. Потом к Марии Захаровой подключилось целое Министерство обороны, которое заявило о том, что все, мы начинаем одностороннее перемирие, потому что нас очень интересует парад. Еще полдня назад никакого перемирия не было. Впрочем, и дальше тоже оно не случилось, потому что сразу после объявления этого псевдоперемирия сразу были удары, например, по украинскому городу Сумы, где люди погибали в результате такого перемирия. Это не история про то, что две стороны договорились, да, и одна из них что-то нарушает. Это история про то, что российские власти хотят защитить свой несчастный парад, объявляют перемирие и сразу его нарушают, сразу не пытаются его соблюдать. Минобороны тоже заявило о том, что вот все должны там чуть ли не покинуть Киев, потому что в случае чего они за себя не отвечают, и они устроят вот такую вендетту за парад, что под атакой окажется весь исторический центр Киева. Российское телевидение, пропагандисты с вот этой физиономией Скобеевой, они объяснили, куда конкретно они хотят, что конкретно они хотят атаковать. Там они фантазировали про бункер Зеленского. Они собираются по Банковой улице ударить по Верховной Раде, по правительственному кварталу, действительно. Там, знаете, некоторые скептики говорят, что там еще примерно в том же районе находится, например, посольство Китая. И, как отмечают в соцсетях, за такие вещи, за такие угрозы можно и партбилет КПК Китайской коммунистической партии на стол положить. То есть тут непонятно, как эта ситуация с старшим партнером Путина будет разрешаться, с Си Цзиньпином и со всеми добрыми отношениями с Китайской Народной Республикой. Но меня интересует в этом сюжете другая вещь. Меня интересует вот что напротив здания СБУ, которое российские власти собираются снести с лица земли, если что-то случится с парадом, на Владимирской улице в историческом центре Киева находится Софийский собор. Наверное, самая известная архитектурная постройка вообще не только в Украине и в Киеве, но, может быть, вообще в Восточной Европе, которая там связана с древней домонгольской культурой восточных славян. И вот я думаю о том, как, представьте себе, как это выглядит. Софийский собор в Киеве заложен при Владимире Великом, там, Владимире Святом еще его называют, крещение Руси, вот это все. Строился он при Ярославе Мудром. Так выглядит история. И потом, понимаете, проходит больше тысячи лет, и появляется Путин. Вот как бы Путина, у него нет никакого прозвища, но, возможно, со временем, может быть, ему дадут какое-то. Хотя есть одно такое, как бы, да, которое часто используется. То есть, смотрите, Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Путин, хуй. в принципе, красивой исторической последовательности. Так вот, если, значит, вот они собираются атаковать исторический центр Киева, то, в принципе, они там своим орешником или чем они собираются бить, они должны взять и снести Софийский собор. И они реально готовы ради своего парада и ради безумия, в котором делирия, я бы сказал, в котором они находятся, они реально готовы войти в историю вот так. То есть просто будет написано, вот есть история, которая началась там в XI веке, вот есть Владимир Великий, вот есть Ярослав Мудрый, при последнем строился собор, а снесен он был орешником при Путине, потому что Путин расстроился из-за своего парада по поводу 81-летней годовщины победы в войне, в которой он сам не участвовал, и его даже тогда в живых еще не было. Вот такая, понимаете, загогулина, такой у нас исторический процесс. Честно сказать, большего безумия даже за вот последние годы придумать себе трудно. То есть я всего жду от российских властей, но что они готовы так войти в историю, я до сих пор не ожидал. Очень много было ожиданий по поводу того, что что-то сенсационное, страшное в ходе этого парада случится. Мы видели, что все прошло достаточно предсказуемо, я бы сказал, уныло. И вообще, вместо трагедии, это скорее какая-то такая трагикомическая ситуация. Я бы назвал этот парад жалким зрелищем. Как мы знаем, накануне вечером 8 мая в ситуацию вмешался Трамп, сделав публичное заявление о том, что все со всеми договорились, якобы действует перемирие, и в частности оно касается парада. То есть можно понимать, что российская сторона, она обратилась с жалобой к Дональду Трампу о том, что дайте нам, пожалуйста, провести парад, повлияйте как-то на украинцев. Украине был предложен гуманитарный обмен 1000 на 1000 пленных, что очень важно для Украины, возвращать своих солдат и гражданских заложников, возможно, тоже обратно домой. И Зеленский выступил с заявлением о том, что так и быть, мы ваш парад трогать не будем, а на все попытки атаковать территорию Украины будем отвечать зеркально и симметрично. И, конечно, серьезный комедийный эффект во все это внес указ Зеленского, который буквально был опубликован на официальном сайте президента Украины. И вы видели, да, в этом указе сказано, что Зеленский разрешает своим президентским указом проведение парада Победы в Москве. Прям вот там было написано на украинском, там место Москва, вот, и были специально даже координаты даны, где конкретно российские вот эти все официальные лица могут собраться для того, чтобы провести свой парад. Кажется, Пескову уже успели задать вопрос о том, а как вот он относится к этому указу Зеленского, что в нем в Кремле думают, и Песков начал что-то мямлить, что нам ничего, дозволения, разрешения не нужно, а те, кто такие указы издает, они издеваются над памятью Великой Победы. Совершенно беспрецедентная история, просто все силы были брошены от спецслужб для обеспечения безопасности до дипломатических резервов Российской Федерации для того, чтобы все-таки этот парад провести. Вторая причина, почему это буквально сердце путинизма. Если мы послушаем речь Путина в ходе этого парада, с точки зрения содержания там ничего нет, мы все это уже миллион раз слышали, но обратите внимание на форму, которую Путин использовал в своей речи. Речь состояла из трех частей или из двух и какой-то антракт. Вначале Путин говорит про память наших великих предков, про то, как все доблестно сражались во время Великой Отечественной войны. Это совершенно понятное введение, ритуальная часть. А дальше есть пауза в виде антракта, такой в виде минуты молчания. И после этого Путин, очевидно, чувствуя некое воодушевление, с таким несколько перекошенным от злости лицом, говорит о том, какую замечательную войну он ведет сейчас.
Победа всегда была и всегда будет за нами.
Как хорошо, что эта война есть, как эта война продолжает те великие события 80-летней давности, и как он собирается эту войну продолжать. Вот это как раз и есть причина, почему парад – это буквально самое главное, что есть в путинизме. Через парад Путин объясняет, почему он правит страной 27 лет, он объясняет, почему пятый год идет позорная война против Украины, и он использует, я бы, знаете, сказал такую, своего рода даже не политтехнологию, а своего рода черную политическую магию для того, чтобы обратить тех, кто сомневается в своих сторонников, заявить о том, что все, кто сомневается в адекватности Путина, в том, что эта война нынешняя против Украины имеет какой-то смысл, вот все они должны посмотреть на этот парад, убедиться в наличии какой-то сакральной связи с теми событиями и в конечном итоге понять, что они должны быть лояльны Путину и присягнуть его нынешнему милитаризму, его военным преступлениям. Как работает эта черная магия? Ну вот смотрите, мы люди, выросшие в этой культуре. Мы знаем эти песни, мы слышали эти мелодии. Мы видели уже много раз вот сам этот образ парада, как он происходил. Еще можно там вспомнить, кто-то, наверное, вспоминает, как это в советские годы были. Был довольно большой парад, где было очень много международных гостей в 95-м году, когда Россия была такая, такой бедной страной, но все-таки парад военный тогда решили большой проводить, потому что было 50 лет победы, Ельцин его, соответственно, принимал. И потом, вот, как бы, внутри этой культуры мы чувствуем свою связь с теми событиями, и нормальные люди, они хотят, чтобы все, в общем, помнили про самую страшную войну в истории человечества, которая невероятно дорого была оплачена как раз нашими соотечественниками, хотят нормальные люди того, чтобы эта война никогда не повторилась. И вот потом происходит такая магическая подмена. Вместо того, чтобы занимать антифашистскую, антивоенную позицию и выступать с лозунгом «больше никогда», а это нормальный человеческий лозунг, связанный просто с семейной памятью и с нормальным здоровым отношением к любой войне, и в частности к той самой страшной, и в том числе к нынешней войне. Происходит подмена, и нам внутрь вот этого контекста знакомого нам начинают засовывать самые страшные черные призывы к тому, чтобы войну продолжать, и этому радоваться. Много всего странного произошло в ходе этого парада. Я несколько вещей отмечу. Но все обратили внимание, что он был очень коротким, и Путин потом сел в бронированный микроавтобус «Мерседес», видимо, трофейный, и уехал за угол с обратной стороны Кремля, где находится вечный огонь, чтобы там возлагать цветы. Обращают внимание на то, что не было, ну, вот эта палитра международных гостей была очень скудная. Конечно, был Лукашенко и даже президент Казахстана Токаев приехал. Видимо, не смог из-за своей многовекторности отказать Путину. Был президент, был король, точнее, Малайзии в качестве такого далекого иностранного гостя. И было очень много представителей Республики Сербской, непризнанного государственного образования на территории Боснии, которое само возникло в результате войны в Югославии. Их было аж 3 человека, еще, видимо, какие-то официальные там первые леди Республики Сербской присутствовали. В общем, они составляли такой серьезный фланг в ходе этого мероприятия. Вторая странность – это, конечно, история про то, как вместо военной техники россиянам, чтобы показать, какая у нас могучая армия, обосновать нынешний милитаризм, показали заранее подготовленные видеозаписи про как бы новейшие образцы российского вооружения. На этих кадрах очень такие чистые, красивые российские военнослужащие запускают ракеты, готовят истребители, беспилотники там летают, корабли какие-то военные, видимо, еще не сгнившие на дне Черного моря. Вот все это находится в строю, все это воюет, от всего этого хорошо, но мы вам это, конечно, уже на Красной площади в реальной жизни не покажем, потому что сейчас, ну, не время, такая вот оперативная обстановка, как сказал Песков. И тут тоже возникает такой вопрос, но, может быть, в принципе, все это перенести, по большому счету, в виртуальную реальность, да, то есть, ну, и так уже количество иностранных гостей сокращено, количество иностранных корреспондентов сокращено, парад идет, очевидно, с задержкой, чтобы в прямой трансляции, чтобы чего не вышло, и вот нам показали эту военную технику, заранее снятую, может быть, и весь парад можно на будущее так записывать, так будет гораздо безопаснее для участников. Еще очень комичная деталь связана с тем, как Путин читал свой текст, если вы обратили внимание, когда вот он обещал убить всех людей, ну, продолжить войну и вести эту войну свою до победы, и все это, конечно, было как раз специально так срежиссировано, вот та война, а вот наша замечательная война. Он читал свой текст почему-то по некой тетради довольно большого размера, где огромными печатными буквами, написанными от руки, был написан его текст. Я вот этой идеи вообще не понимаю. Я уже не в первый раз обращаю внимание, что Путин читает рукописный текст очень большими буквами написанными. Почему он именно так это выглядит? Кто ему пишет тексты? Есть ли у него какой-то придворный писарь? Или он сам по ночам выводит вот эти огромные буквы, чтобы потом их прочитать, угрожая всему миру? Вопрос открытый, но явно это все как бы не способствует впечатление о том, что это грозный лидер, который еще десятилетиями будет мучить весь мир и своих соседей вот ориентируясь на эти свои печатные буквы. И в конечном итоге, после того, как Путина трофейный микроавтобус «Мерседес» перевез на другую сторону Кремлевской стены, мы увидели еще, как работает личная охрана Путина. Когда Путин, возложив цветы, ходил общаться с российскими военными, подходя к каждому, вот они так все выстроились, за спиной этого военного передвигался такой огромный лысый охранник, который, такое ощущение, что он был готов, если что-то пойдет не так, просто разорвать этого человека, с которым говорит Путин. И вот они так двигаются, такая как бы семейная атмосфера. Путин говорит с военным, за спиной каждого военного появляется этот охранник и так с таким страшным лицом смотрит на происходящее. Какие-то у меня ассоциации с Северной Кореей, и действительно на этом параде северокорейские какие-то формирования были так мельком показаны. Кажется, что российские власти в нынешних условиях уже не стесняются такой ассоциацией с Северной Кореей. Самые страшные кадры, которые я видел в контексте этого парада, это кадры из Читы, где проходило вот это торжественное прохождение. И, в частности, в параде в Чите, очень далеко от украинских дронов, наверное, можно было проводить парад. В частности, в этом параде участвовала колонна женщин, одетых в длинные платья и юбки, которые так как-то неловко маршировали каким-то странным семенящим шагом. Некоторые из них держали портреты каких-то людей над собой, то есть это было как такой маленький бессмертный полк. И вот ужас заключается в том, что эти женщины были одеты в кители своих убитых на войне в Украине родственников. То есть они как бы тем самым символически показывают, что вот она смерть, вот мы фактически воплотили эту войну через свои семейные истории, вот мы идем в этой колонне, в то будущее, куда ведет нас Путин. Это просто такой воплощенный хоррор. То есть ничего более страшного, чем как бы взять и отправить вот эту семейную историю, семейную трагедию людей, неизвестно за что погибших, их матерей, их жен, и поместить их в рамки этой ультраглорификации войны, ультрамилитаризма, я, честно сказать, не видел. И все остальные там события, типа выезжающего на большом, хотя не таком уж большом в этом году параде в Москве министра Белоусова, который, видимо, где-то у себя на даче перед этим долго тренируется, как он будет ездить в лимузине в открытом, вот стоя так вертикально, все это совершенно уже, мне кажется, никакого значения не имеет, если мы посмотрим на этих вдов, которые маршируют, потому что больше некому. И вы знаете, я вот сомневался, как назвать этот выпуск ужасных новостей, какую фразу вынести на обложку. Хочется мне сказать все-таки «день беды». С другой стороны, мы ждали каких-то, видимо, еще больших злодеяний от российских властей в эти дни, связанные с их угрозами в отношении Украины. Хочется, с другой стороны, сказать мой любимый формат, да, вот этого описания таких мероприятий. «Жалкое зрелище», я уже это упоминал. Но все-таки, знаете, наверное, имеет смысл к этому серьезно относиться, оставить день беды, потому что, мне кажется, это довольно точное описание того, что происходит. Хотя бы по той причине, что накануне этого путинского праздника, устроенного для самого себя, «Медиазона» и «Медуза» опубликовала обновленную информацию по количеству погибших на войне россиян. У нас есть 217 тысяч подтвержденных убитых российских солдат. Просто по некрологам, опубликованным именам, там, позывным воинским частям, это все сводится вместе в одну базу данных из всех региональных источников по всей стране. Но есть еще другой способ расчета. Есть попытка посчитать количество потерь, засекреченное количество потерь по делам о наследстве. Сколько вот людей, военнослужащих, мужчин в определенном возрасте, да, вдруг внезапно какие-то их наследники объявились, и начались какие-то дела, связанные с дележом этого наследства. Так вот, таких дел, которые указывают, могут быть атрибутированы как дела о наследстве погибших российских военнослужащих, с 22 года 352 тысячи. То есть 352 тысячи трупов лежат под основанием вот этого парада. И мне кажется, что, знаете, этот парад — это такая военно-историческая порнография, которая снимается для диктатора. Просто снаф, который делается из народа, который вынужден участвовать в этой войне, который участвует в этой войне. На поверхности этой войны вот такая красивая зарисовка на 40 минут, когда колонны быстренько прошли перед ликующим Путиным, которому все нравится в его жизни и его все устраивает. Если с большим официальным парадом что-то идет не по плану, всегда можно свалить все на детей. «Осторожно, новости» на этой неделе публикуют подборку довольно страшных фотографий по поводу того, как в детских садах в Российской Федерации проводятся такие мини-парадики, знаете. Например, в детсаду номер 22 в Якутске дошколята колонны прошли до обелиск, где состоялся концерт. Наши маленькие патриоты с гордостью вышли на площадку в ярких костюмах и с символами победы. Каждый из них подготовил стихотворение и песенку о войне и мире, странно, что о мире тоже, которые трогали сердца всех присутствующих, написали организации. Подобное шествие прошло в деревне Сосновская в Свердловской области, в городе Северск. В Оренбурге дети приняли участие в бессмертном полку. В Краснодаре дошкольникам за участие в смотре конкурсе «Великой победе посвящается» подарили чебурашку. В Улан-Удэ воспитанники детского сада номер 86 прошли торжественным маршем по площади дошкольного учреждения. А в Тюмени детсад номер 58 отчитался о том, что по центральной площади детского сада торжественно прошли разные виды войск. Вот это самое страшное. Пехотинцы, моряки, танкисты, полевая кухня и разведчики. Судя по кадрам, дети в костюмах шли с портретами родственников и проезжали на мини-танке. В Чите во время детского парада дошколята везли за собой игрушечную технику, а в Арсеньево в конце мини-парада детям организовали полевую кухню. Мы на этой неделе, накануне 9 мая, опубликовали текст, который, ну, был одним из самых сложных для редакции за все время нашей работы. Это история российского солдата по имени Данил, который родился и жил в Забайкальском крае в бедной семье, который для того, чтобы не сесть за наркотики, как говорится по народной статье 228, решил подписать контракт с российской армией. Отношения с командованием у него не очень складывались, и Данила решили списать, просто отправить его в штурм, где он должен был и погибнуть. Он выживал в этой штурмовой пехоте в течение 2 месяца. Последние недели своей воинской службы, военной службы, он провел в подвале разрушенного села Графское в развалинах на территории Харьковской области, где идут бои. В этом подвале он находился вместе с группой своих сослуживцев в изоляции от остальных сил какой-то российской армии. Ну вот штурмовая группа ушла, и там ее несколько забыли. У них была радиосвязь, они в какой-то момент времени начали голодать, и при этом у них был алкоголь. И кончилось это тем, что один из сослуживцев начал убивать остальных, а Данил убил, по его словам, вот этого человека, который расстреливал его сослуживцев. И после этого в течение какого-то времени Данил сдался в плен. Здесь есть очень сложный этический момент. Можно ли разговаривать с пленными? Можно ли использовать пленных как источник информации? Короткий ответ – нет. Потому что обычно пленных показывают, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вот они сдались в плен, вот они раскаиваются, вот они против Путина, вот они сидят в форме, в каком-то лагере или там, где их держат сейчас. У нас была сложная дилемма, связанная с тем, что мы хотели, чтобы люди знали про историю Данила. Мы уверены в том, что Данил сам захотел рассказать свою историю, потому что их было 2 выживших. Есть еще 2, который разговаривать не хотел, и, соответственно, его никто не беспокоил. И здесь история очень специальная, потому что она не про Путина. Вот Данил ничего не говорит про Путина, и про свое отношение к войне мы тоже с ним не беседуем. Но ядро его истории связано с тем, как он, в общем, из российской безнадеги попал в эту штурмовую пехоту и в итоге стал соучастником и очевидцем расстрела российских военнослужащих, трупы которых, видимо, до сих пор лежат в этом подвале в селе Графское, где по-прежнему вокруг которого идут бои. Я думаю, что этот материал, он показывает как раз изнанку вот этой победы. Это такой антипарад. Если Путин, единственное, что интересует российского диктатора, это парады, это красивая форма, это чтобы все маршировали, это чтобы самолеты пролетели, это чтобы диктатор сидел на трибуне с уважаемыми международными гостями во главе со шпицем Лукашенко, если рядом сидели бы какие-нибудь ветераны уже каких-нибудь других войн, потому что тех ветеранов, которые в Великой Отечественной участвовали, их практически не осталось в живых, или им здоровье не позволяет в этом участвовать, то в реальности та война, которую он ведет, это вот буквально антипарад. Вот у нас примерно такая есть история. Там дети и внуки Путина, они занимают разные должности. Ну, дети, внуки еще не подросли, учатся, их учат иностранным языкам, какие-то гувернанты из Европы к ним приезжают, они сидят в своих дворцах, у них есть там аквадискотека, они путешествуют по миру, тех, кто, да, вот поменял там имя и фамилию, а есть просто история Данила из Забайкальского края, который голодал в подвале и убивал людей, чтобы не убили его, и это были свои же так называемые россияне. Вот две картинки войны, парадная, гувернантская такая, я бы сказал, семейная, путинская, то, как он себе все это представляет, и история Данила. Почитайте, мы постарались сделать максимально от нас зависящее, чтобы человеческое достоинство военнопленного Данила было защищено. Так полагается делать по Женевским конвенциям. Ни в коем случае нельзя использовать пленение для того, чтобы продемонстрировать, ну, как бы унизить человека, который носил военную форму. Так не принято последние там, десятилетия делать в этом мире. И мы надеемся, что... Ну, мы, конечно, могли бы мечтать, чтобы российская армия так еще поступала. У нее с этим есть проблемы. Но мы надеемся, что украинская армия Женевские конвенции как раз соблюдает. В нынешних условиях особенно хочется сказать вам спасибо, если вы смотрите ужасные новости из России. Это очень для нас ценно. Это, мы понимаем, что это, в общем, довольно страшный и тяжелый контент, от которого просто хочется отвернуться, несмотря на то, что мы стараемся делать, как обычно, да, какую-то часть там, более ироническую, где эти ужасы, которые с нашей страной происходят, они поданы в каком-то таком чуть более сатирическом ключе. И особенно спасибо за то, что вы находите техническую возможность смотреть независимые медиа на Ютубе в условиях всех блокировок. Вы знаете, да, у нас есть наши партнеры, делают VIP-новое.
Установите VIP-новое, чтобы читать и смотреть то, что нравится вам, а не Роскомнадзору.
Но сейчас шатдауны на фоне вот этого празднования 9 мая Путиным и его окружением, они дошли до какого-то своего полного завершения логического абсурда, потому что и в Москве, и в Петербурге мобильного интернета в эти дни нету, есть перебои, фиксируются перебои с обычным домашним интернетом, и все это расползается на другие регионы, причем, что показательно, даже платформы из белых списков российских властей тоже не работают. Бизнес сообщает про очередные потери. Люди жалуются, что просто их какая-то повседневная бытовая жизнь разрушена, как будто они вернулись то ли в 20 век, то ли прямо в Средневековье. Если у вас есть опыт вот по поводу того, как вы блокировки сейчас переживаете, и сейчас есть связь, и это, конечно, хорошая новость, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Нам будет полезно видеть, как люди адаптируются, как они борются против этих условий, что придумывают, там, какие есть лайфхаки по этому поводу, как выживать, короче говоря, в 20 веке, к которому нас жизнь особенно не готовила. Институциональная новость по этому поводу на этой неделе связана с тем, что часть полномочий Минцифры, нашего замечательного Министерства экономического развития под управлением Максута Шадаева, официально передадут ФСБ. В ведомстве проведут реорганизацию, в рамках которого пройдут массовые увольнения чиновников. 15% сотрудников Минцифры будет сокращено. Ведомство готовится покинуть 2 заместителя министра, а часть полномочий официально отдадут спецслужбам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Обязанности Департамента кибербезопасности Минцифры, в частности, планируют передать ФСБ и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю. Это еще одна полуспецслужба. Это буквально история, про которую мы несколько недель назад рассказывали подробно, про то, как контроль над интернетом в России, над связью в России берут ФСБшники, как они участвуют засекреченно в совещаниях профильных в Минцифре. И вот у нас теперь есть просто буквальное подтверждение, что если искать, кто конкретно заказывает вот эту историю про то, что интернета у вас не будет, то это такой... однажды Глеб Павловский сказал, что спецслужбы, с его точки зрения, похожи на коралловый полип. У них нету имени, нету лица, у них нету истории. Они живут как такая организм-колония, где как бы никто ни за что не отвечает, пожирает все вокруг себя, что происходит. Ну, как бы существует какой-то отдельный замкнутый жизнью, там не с кем разговаривать. Вот коралловый полип, он у нас становится источником принятия решения про то, что интернет лично вам не нужен. И это история не про то, что там гражданские чиновники хорошие, а силовики плохие. На мой взгляд, это история про то, что государство перестает выполнять свои функции, прямо передавая какие-то базовые вещи, связанные с гражданскими сферами жизни, в руки тайной полиции, которая, повторюсь, ни за что не отвечает, и в этом ее основная функция. На этом фоне на этой неделе появилась сразу серия публикаций, которая пытается исследовать природу того конфликта, который сейчас за кулисами в совершенно закрытой герметичной политической системе нынешней России все-таки очевидно происходит. Мы видим, что вот очевидно, что там гражданская часть аппарата вот этой путинской вертикали, она не очень довольна, не очень рада тому, что творят силовики. Они не очень хотят делиться своими полномочиями. В первую очередь это администрацию президента касается, как все-таки исторически достаточно влиятельный, хоть и неконституционный, не прописанный в Конституции орган. Есть несколько публикаций. Некоторые из них рассказывают про то, что клан Сергея Шойгу якобы готовит некоторые проблемы как бы для других силовиков. Да, вот в этот сценарий мне верится с некоторым трудом, потому что трудно себе представить Шойгу на броневике как бы как лидера какого-то восстания. Мне кажется, самый правдоподобный сценарий конфликта, который сейчас происходит, и мы видим, что это раскалывает просто вот этот дряхлеющий путинизм, и все больше и больше это приводит к изоляции Путина, который ничем, кроме войны и своего геополитического величия в последние годы просто не интересуется, еще там время от времени появляется на публике, чтобы показать, как якобы его все любят. Так вот, Washington Post пишет тоже на этой неделе, мне кажется, самый правдоподобный сценарий и объяснение того, что происходит сейчас внутри так называемых российских элит. Сравнивает Washington Post, не уверен в этом сравнении, Washington Post сравнивает нынешнюю ситуацию с противостоянием вокруг президента Бориса Ельцина накануне его очень таких сложных, трагических перевыборов 96-го года, когда у него не было рейтинга и когда силовики настаивали, там, ястребы в окружении Ельцина настаивали на то, чтобы выборы 96-го года просто отменить, объявить о том, что страна находится в сложном положении, ну и дальше, в общем, сделать все в рамках чрезвычайных полномочий. Сейчас у нас есть, с одной стороны, администрация президента в лице Сергея Кириенко, с другой стороны, вот как раз вот эта абстрактная структура под названием ФСБшники в целом. И по словам источников Washington Post, первые, то есть гражданская администрация, администрация президента, вместе со своей командой пытаются убедить Путина, что они все еще могут контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. Пропаганды, манипуляции выборами, значит, какой-то активации каких-то точек, когда государство там показушно людям помогает в сложных ситуациях, административным давлением, всего того букета технологий, которые были выработаны за эти годы растущей диктатуры. Спецслужбы, в свою очередь, об этом пишет Washington Post, настаивают, что необходимы жесткие меры, в частности, блокировки интернета, ничего нельзя, все запрещено. И как мы видим, сейчас логика спецслужб оказывается гораздо более востребованной в окружении Путина. Если мы предполагаем, что Путин принимает эти решения, то очевидно, что он соглашается как раз со спецслужбами. Ну и дальше там перечисления в статье Washington Post появляются перечисления всех последних вот этих публичных странных заявлений. Даже блогеры Илью Ремесло вспомнили, и Викторию Боню вспомнили. Историю про то, что много довольно публичных голосов среди лояльных Путину людей, которые открыто говорят, что что-то пошло не туда и что-то пошло не так. Я интерпретирую этот одним из признаков этого конфликта. Для меня является настойчивое желание абсолютно подконтрольных, лояльных российским властям социологов, так называемых, ВЦИОМ в частности, неделя за неделей публиковать рейтинги Путина, которые показывают тенденцию к снижению. Это публичный аргумент, который в этом споре с силовиками администрация президента может все еще использовать. Мол, посмотрите, мы знаем, как сделать хорошо, силовики делают плохо, дайте снова порулить нам, мы попробуем, как накануне так называемых выборов, сделать так, чтобы всем было приятно. Еще появилась публикация на этой неделе, что с одной стороны, «Единая Россия» рассылает накануне выборов методички о том, как обрабатывать, как заниматься таким кризис-менеджментом, там типа 15 сложных вопросов к «Единой России». Очень там трогательные вещи есть. Например, если человек говорит, что в России стало нельзя ни о чем говорить, и интернет блокируют, то отвечать надо по версии этой методички следующим образом. Если ничего нельзя, то почему вы все еще открыто критикуете «Единую Россию» и не сидите в тюрьме, и вас не наказали? Посмотрите, какая свобода слова в военных условиях у нас. Мы вообще всегда тут такое ха-ха, мы всегда, Единая Россия, говорят, мы всегда были за свободу слова, но сейчас вот надо немного потерпеть, потому что вот такие сложные, такая сложная ситуация на 5-м году СВО. Тут интересно, что даже Единая Россия не решается сказать прямо, что в стране цензура, что эта цензура пришла всерьез и надолго, что так и должно быть. То есть эта идея настолько непопулярная, вот эта логика силовиков настолько непопулярная, что продать ее совершенно никому нельзя. И на фоне этого на этой неделе появилась публикация наших коллег из издания «Досье», которая рассказывает, что еще в 25-м году в администрации президента начали готовиться к тому, чтобы придумать, как бы продать некое завершение войны, когда она завершится, россиянам как нечто успешное и похожее на победу. Тоже они готовят методичку, набор пропагандистских тезисов, с помощью которых можно было бы объяснить положение вещей с войной в Украине, ну и рассказывать о том, что, в общем, все пошло как раз по плану. Именно этого Путин и хотел. СВО завершается убедительным успехом. Ну, пока оно, правда, нифига не завершается, но вот уже у нас, тем не менее, уже больше года есть методичка о том, что когда она будет завершаться, то они всем нам объяснят, что так и было задумано, и все эти убитые люди, разрушенные города и военные преступления, и как бы совершенно полностью размазанная Российская Федерация страна с отнятым будущим, это все так и было задумано великим геостратегом. Две истории, которые связаны друг с другом, которые рассказывают про разные судьбы людей в воюющей России, которые на этой неделе мне показались самыми, ну, страшными, и которые, мне кажется, служат страшным фоном для всех остальных новостей в контексте 9 мая, которые мы сегодня обсуждаем. Вынесен приговор по делу так называемых ставропольских байкеров. Их очень долго преследовали, их первые там так называемые преступные эпизоды возникли еще в 22-м году. В итоге 4 людей судили за неудавшийся поджог военкомата. Ну, знаете, такая типичная ФСБшная история. Эти люди были антивоенно настроенными, а вот еще они хотели совершить некий теракт, а вот он у них не удался, давайте их посадим, потому что они антивоенно настроены, и они нам не нравятся. Еще в марте 22 года Сергей Дудченко из города Ессентуки сел на свой мотоцикл и проехал по городу под развивающимся украинским флагом. Тогда еще, если помните, в марте было в первой неделе после нападения, после агрессии Российской Федерации, ничего не было понятно, не было понятно, как долго это продлится, не было понятно, ну, буквально, то есть все находились в совершенном смятении, все нормальные люди. Вот у Дудченко была первая реакция такая. Он хотел показать, что он против войны, он это делал осознанно. Он хотел показать, что у россиян и украинцев есть общая история, связанная, кстати, с трагическими событиями Второй мировой войны, за которую все народы Советского Союза бывшего заплатили огромную страшную цену. И мы сейчас знаем о том, что он хотел тогда сказать, потому что его сейчас судили, и он рассказал об этом, объяснил это в своем последнем слове. Он хотел показать еще, что сильное государство — это не то, которое нападает на соседей, а то, в котором люди живут долго, счастливо, творчески, делают то, что они хотят, и как-то, не знаю, остаются людьми. Вот сейчас ему дали 7 лет. Ну, по нынешним временам срок даже такой средний, я бы сказал. То есть, видимо, особых преступлений против Дудченко-то как-то и не нашли. Дали тоже такой же срок, дали его так называемому подельнику тоже среди этих байкеров из Ставропольского края, которого зовут Николай Мурнев. Третий обвиняемый по этому делу, Кирилл Бузмаков, умер после того, как его пытали и сломали ему челюсть в российской тюрьме. Его были вынуждены тогда выпустить на свободу, он находился в гражданской больнице, и тем не менее он все равно погиб в 24-м году, но фактически его убили силовики в результате вот этих событий. Еще был четвертый участник этой так называемой преступной группировки, он, к счастью, успел уехать из России, он находится на свободе. Издание «Медиазона» публикует последнее слово Дудченко. Мне кажется, это довольно сильный материал, сильная речь. И очень, на самом деле, показательно, что такие люди в стране и есть, и были, и появляются. Вот он рассказывает про тот эпизод с мотоциклом и украинским флагом, который он в порыве, в общем, первой реакции на вторжение, ту акцию, которую он решил сделать. Вот он говорит: «Когда я мчал на своем мотоцикле с развивающимся знаменем угнетенных мимо удивленной толпы милитаристов, я чувствовал, как во мне расцветает человеческое. И это было прекрасно». Такие речи у нас в российских судах звучат. Вот буквально на этой неделе прозвучали. Вторая история, которая ставится в пару с этим делом Дудченко и так называемых ставропольских байкеров. Там, к сожалению, человек погиб. И эта история, конечно, ну, еще более страшная, хотя у нас и в ставропольском деле тоже есть погибший, фактически убитый человек. На этой неделе наши друзья из «Важных историй» независимого медиа, из «Дельфи Эстония», эстонского издания, и литовской телекомпании ЛРТ опубликовали информацию о том, что еще в прошлом году, на третью годовщину войны, 24 февраля 2025 года, 37-летний калининградец, программист, айтишник, совершил самоубийство напротив мемориала Великой Отечественной войне в городе Калининград. Он это сделал в 5 утра. Вокруг этого места, это очень публичное, хорошо просвеченное всеми способами наблюдения места, вокруг там было огромное количество камер. И, как стало сейчас известно журналистам, местным властям об этом сразу сообщили. И глава администрации Калининграда Елена Дятлова, это не избранный мэр города, это вот такой назначенный чиновник, она сразу приняла решение немедленно все зачистить. Их интересовало, как избавиться от тела, их, ну, такой классический сюжет для преступников на самом деле. Их интересовало, как скрыть следы поджога, и они еще зачищали надпись, которую, видимо, Окунев сделал баллончиком на снегу, «Нет войне». И вот они к 9 утра, в принципе, все зачистили. Ни одно калининградское медиа об этом либо не написало, либо побоялось об этом сообщать. И у меня возникает... Ну и просто вот история этого человека, она рассказывает про то, что война, которую многие люди тяжело переживают, некоторых из нас доводит до такого решения, когда ты понимаешь, что ты больше не можешь с этим жить, и ты не можешь ничего изменить. И вот отсюда возникают, видимо, такие поступки. И самое, почитайте материал «Важных историй», там показано, что, в общем, это обычный нормальный человек, у него не было какой-то там предыстории, кроме того, что он был травмирован этой войной. Вот он жил, как все, и в итоге, поняв, что ничего не может изменить, решил таким образом распорядиться своей жизнью. И самое, конечно, показательное, это то, как местные власти решили, что им надо в любом случае сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Потому что, мне кажется, если люди видят такие вещи, если люди сравнивают свои ощущения от войны с тем, как гибнут просто их соседи, их там земляки, которые живут с ними в одних городах, и в тюрьмах гибнут, и садятся в тюрьму ни за что. И вот история Окунева, да, наверное, самая страшная в этом контексте, то ты понимаешь, что, в общем, тебе, глядя на вот это государство и глядя на самого себя в зеркале, тебе становится не по себе. Ты спрашиваешь себя, что я здесь делаю, как мы сюда попали, что вообще со страной происходит, что с ней будет дальше, насколько можно с этим жить и после этого, насколько тоже можно жить. Я думаю, знаете, у меня такая ассоциация возникает. Вот неделя такая, там 81 год с момента окончания Второй мировой войны, европейской ее части, Дня Победы, был... советский роман, и потом фильм достаточно сильный был снят, все-таки умели снимать вот про такие сюжеты, хотя и скрывая некоторые, срезая некоторые острые углы. У Константина Симонова был роман «Живые и мертвые», где, в общем, были показаны сломанные судьбы людей, которые сопротивляются войне, которые там живут надеждой, что они встретятся со своими близкими, и кто-то из них уже погиб, а кто-то из них все еще жив. И вот эти «Живые и мертвые», по-моему, сейчас на наших глазах повторяются. В том моменте, когда Путин пытается праздновать 81-летие окончания Второй мировой войны во время той войны, которую он развязал и в которой он не может победить. Это такая победа без победы, это победа с потерянной страной, с разрушенными судьбами людей, которые погибли в ходе этой войны, которые погибли в результате этой войны. И в конечном итоге вот сейчас, в нынешней ситуации, очень четкий есть способ описать то, что с нами происходит прямо сегодня. Это день беды. На этой неделе стало известно, что уже 7-й политический заключенный в России, которые сидят за слова, за то, что они были против войны, погибают в колониях, в местах лишения свободы. На этой неделе это произошло в ИК-9 в Краснодарском крае, где нашли мертвым политзаключенного Владимира Яроцкого. По официальной версии, он покончил с собой. Информация о смерти Яроцкого изданию «Сота Вижн» подтвердил другой политзаключенный Александр Ноздринов, который также отбывает срок в той же колонии. По его словам, Яроцкий жаловался на давление со стороны администрации, его заставляли работать по ночам, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья. После просьб о том, чтобы изменить условия труда, давление ужесточилось. В декабре 23 года, в чем преступление Яроцкого? В декабре 23 года его приговорили к 1,5 годам колонии по обвинению в осквернении символа воинской славы. Поводом стала картинка в ВК с изображением Владимира Путина с георгиевской лентой на шее, которую рисует уличный художник. А на бумаге у последнего получается пенис. Позднее приговор отменили и отправили на новое рассмотрение. За это время силовики предъявили Яроцкому новые обвинения в военных фейках. По версии следствия, мужчина разместил в соцсетях, цитирую, «ничем не подтвержденную информацию о гибели и пропаже в Украине российских военных». То есть, ну, вот типичный сценарий, да, человек попадает в зону внимания спецслужб, предъявить ему особенно нечего, какая-то картинка там непонятная в ВК, и начинают искать, и дальше обвиняют в том, что преступление Яроцкого заключалось в том, за фейки уже можно там 6-7 лет дать легко, преступление Яроцкого таким образом заключалось в том, что он подозревает, что российские солдаты гибнут в Украине. А по официальной версии это ничем не подтвержденные сведения, фейки про российскую армию. В мае 25 года его приговорили к 5,5 годам лишения свободы по 2 статьям обвинения. Ну и оштрафовали по делу о призывах к терроризму за пост о том, что убийство Путина приведет к окончанию войны в Украине. Правозащитный центр «Мемориал» признал Яроцкого политическим заключенным. Это 7-й погибший в российских тюрьмах, который сидел за слова за выступление против войны, повторюсь. У нас был текст про первые 6, и, знаете, такими темпами, конечно, становится совсем страшно за всех людей, которые невинно находятся в российских тюрьмах и которым, в отличие от тех, кто совершал реальные преступления, не светит освобождение для участия в войне. Несколько недель назад мы говорили о том, как самую известную правозащитную организацию России, «Мемориал», признали экстремистами и тем самым фактически запретили людям помнить про события истории 20 века, потому что официальная логика заключается в том, что там были только великие победы, а никаких преступлений государство против своих граждан никогда не совершало. И вопрос, который мы в этом контексте задавали, а что будет вообще с исследователями сталинских репрессий и с людьми, которые стараются сохранить память о них, о реальных событиях нашей истории, в ситуации, когда вот такую основную организацию признали супертоксичной за сотрудничество с «Мемориалом», теперь грозят уголовные сроки. Есть независимые исследователи, которые продолжают это дело, и кажется, что власти на этой неделе дали совершенно точный сигнал о том, что с этими независимыми исследователями будет после «Мемориала», даже если их не удастся уличить в связях с правозащитной организацией. В Екатеринбурге задержали и отправили в следственный изолятор историка Олега Новоселова, который изучал политические репрессии на Урале, в родных ему регионах. Ему вменяют статью о склонении или вербовке к содействию в террористической деятельности. Об этом сообщает местное издание 66.ru. Новоселова уже внесли в список террористов и экстремистов. Подробности обвинения неизвестны, и, видимо, все это дело будет просто засекречено. Связано ли преследование Новоселова с тем, что следствие будет пытаться устанавливать его вот эти связи с «Мемориалом», как с экстремистской организацией, пока неизвестно. Фабула обвинения ничего нам об этом не говорит. Очевидно, что люди, которые занимаются в России сохранением памяти, находятся под прямым ударом, и мы видим это на примере независимого исследователя Олега Новоселова. Параллельно развивается такой, я бы сказал, более комический процесс, потому что там нельзя, к счастью, человека замучить в тюрьме и убить его в конечном итоге, потому что человек находится в эмиграции. Это очень известная школьная учительница и историк Тамара Эйдельман, которая была у нас на канале «Новой газеты Европы» в том числе. В московском суде ее судят заочно по 2 эпизодам о так называемой реабилитации нацизма и военных фейках. И там просто такая комедия положений развивается. По делу Эйдельман допросили свидетеля, который не поверил сказанному в ролике историка, опубликованном на Ютубе, потому что, цитирую, «мама этого свидетеля говорила по-другому». И это, собственно говоря, фабула обвинения. В начале заседания прокурор огласил показания свидетеля Даниила Бучнева и Михаила Мандрика. Бучнев утверждает, что в июне 24 года увидел ролик «Разговоры о важном. День украденной победы» на YouTube-канале «Эйдельман» и расценил слова историка как, цитирую, «неуважение ко всем, у кого воевали близкие в Великой Отечественной войне». Эйдельман говорила, что сейчас не надо говорить об истории Дня Победы, что надо говорить только про то, сколько было необоснованных жертв, про жестокость командующих. Она также сообщила, что руководство СССР пренебрегало солдатами. Говорила также, что нынешнее руководство страны сделало себе ручных ветеранов, заявил свидетель в ходе процесса. Второй свидетель, Манрик, увидел тот же ролик Эйдельман тоже в июле 24 года, примерно так же, тогда же, и счел сказанное, сделанное там утверждение ложью, потому что как раз его прадед воевал в Великой Отечественной войне, а мама говорила, что победа далась ценой большого количества крови. Хотя, кстати, в чем противоречие с высказыванием мамы и историком Эйдельман, непонятно. Высказывание Эйдельман в том же ролике о гибели мирных жителей Украины из-за российских ракет свидетель посчитал не оценочным суждением, а бездоказательным фактом. После оглашения показаний участники процесса полностью посмотрели на большом экране ролик Тамары Эйдельман. Ну, это неплохо, кстати, пусть хоть самообразованием занимаются, которые ей вменяют. Затем гособвинитель огласил дело, и заседание перенесли на 15 мая. Уголовное дело вот связано с тем, что Эйдельман у нас вещает на Ютубе, и вещать на Ютубе людям нельзя, нельзя иметь какое-то свое мнение по поводу событий Великой Отечественной и Второй мировой войны. Ну и тенденция понятная, все люди с какой-то публичной аудиторией, которые готовы на эту аудиторию говорить, в том числе про исторические трагедии, которые наша страна переживала, все они постепенно становятся уголовниками, даже уже, наверное, большая часть. Я еще раз коллег призываю, все-таки пора нам учредить союз заочных арестантов по образцу общества ссыльнопоселенцев и политкоторжан в ранней советской России. Страшная новость из Новосибирска, тоже в рубрике «Репрессии». Суд в Новосибирске приговорил 82-летнего Валерия Звегинцева и 71-летнего Владислава Галкина к 12,5 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. И Звегинцев, и Галкин – это физики, работавшие, соответственно, в знаменитом научном центре в Академгородке, занимающиеся исследованиями гиперзвука. Это так, тема такая чрезвычайно болезненная для спецслужб и, видимо, для Путина лично, потому что эти гиперзвуковые технологии используются для создания любимого вундерваффе нашего диктатора. И, соответственно, все, кто когда-то исследовал эту тему, они находятся под подозрением. Что именно вменяют Звегинцеву и Галкину, неизвестно. Поводом для преследования, предположительно, могла стать статья о газовой динамике, которая была опубликована в иранском научном журнале. Об этом говорят коллеги ученых. Ну, то есть, как бы еще раз, вы физики, вы публикуете научные статьи в международных журналах, в данном случае в стране, которая вроде бы чрезвычайно дружественная и близкая политическому режиму. Потом приходят спецслужбы и начинают говорить, что поскольку вы сотрудничали с международными журналами, даже в Иране нельзя публиковаться, вы не просто совершили какое-то административное правонарушение, это прям была буквально государственная измена. То есть вы контактировали с какими-то учеными за пределами Российской Федерации, и, следовательно, вас должны судить и дать вам такой 12 лет колонии строгого режима. И вот представьте себе, человеку 82 года, он всю жизнь работал сначала в советской физике, потом в российской физике. Нам все время рассказывают про то, как наука должна процветать. И тут мы, в принципе, наблюдаем практически в прямом эфире, ну, по сути, смертную казнь Валерия Звегинцева. Потому что если тебе 82 года и тебе дали 12 лет тюрьмы, то живым ты на свободу не выйдешь. Ну, по крайней мере, если там, не знаю, стены не рухнут и как политзаключенные не будут освобождены. И если тебе 71 год, да, то ты в условиях российской тюрьмы тоже, в общем, не факт, что долго протянешь, особенно когда тебя обвинили в том, что ты заведомо не делал, делать не мог, и вообще у тебя просто бессмысленное тяжкое обвинение. Это целая такая история про то, как именно физиков и конкретно людей, которые занимаются гиперзвуковыми технологиями, их преследуют спецслужбы с большим энтузиазмом. То есть у нас фактически, как в сталинские годы, можно сказать, есть вот как было дело врачей, а у нас есть дело физиков, которые исследуют гиперзвук, таких гиперзвуковых физиков. В мае 24 года руководителя лаборатории аэрогазодинамики больших скоростей Анатолия Маслова приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене. По версии ФСБ, ученый якобы передал немецкой разведке секретные научные разработки в области гиперзвука. Маслов вину не признал, и я тоже, как бы можно понять по фабуле всех этих обвинений, в том, что его как бы вина заключалась в том, что он сотрудничал, общался со своими коллегами, которые, ну, вообще современная наука так устроена, то есть вот Путин постоянно говорит там, у нас должна быть наука мирового уровня, идите по изобретовой, как в известном меме. Да, а если ты не общаешься с узкими специалистами в твоей области из других стран, то ты изобретовывать точно ничего не можешь, потому что современная наука так не работает. А получается, что если государство заинтересовано темой создания какого-то супероружия, которое так дорого Путину, то все эти исследователи, они находятся просто буквально в зоне риска за обычное действие обычного ученого. В сентябре тоже 24 года, тоже к 14 годам колонии, приговорили директора Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН, как раз в Новосибирске, Александра Шиплюка. Его обвинили в передаче якобы секретных материалов на научной конференции, которая проходила в Китае в 2017 году. Тоже в дружественную страну ученый съездил. Шиплюк утверждал, что информация, которая якобы секретна, была опубликована в открытом доступе, он, естественно, ничего такого передавать не мог. Для людей, которые занимаются естественными науками, математикой, символом несправедливости российских властей еще до 22 года стало, конечно, дело аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняли там в каких-то, значит, страшных преступлениях, типа разбитого окна в здании «Единой России». Теперь он сидит, отбывает срок по делу о так называемом оправдании терроризма. Его этапировали в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе Харп, трагически известном, конечно, навсегда теперь известном, как место, где погиб Алексей Навальный. Мифтахов смог передать на волю информацию о том, что его в этой колонии пытают током, в частности, и угрожают изнасилованием. Ну, такие как бы традиционные ценности российских тюремщиков. Как еще, что они еще могли как бы предложить своим вот подопечным, так сказать. Но только мучение, да, и сексуализированное насилие, угроза этим насилием. По словам Мифтахова, 21 апреля его отвели в здание администрации колонии и попытались заставить чистить унитаз. После отказа его связали скотчем и стали бить деревянным молотком по пяткам. Его также били в пах, по лицу и голове. Кроме того, ему угрожали изнасилованием и окунанием лица в канализационный люк. После этого Мифтахова отвели на второй этаж здания, подключили провод к пальцам его ног и включили ток, чтобы заглушить крики. Сотрудники ФСИН и заключенные включали музыку на полную громкость. Мифтахов перечислил имена людей, и журналисты-расследователи нашли эти, просветленные лица, которые участвовали в пытках. Это сотрудники колонии Михаил Соболев и Алексей Викторович, видимо, оперативники Павел Киселев, еще оперативник по имени Евгений, а также заключенный Буланов и человек по имени Михаил, тоже заключенный. Глядите, эта история, она достаточно громкая, потому что была довольно мощная солидарность с Мифтаховым в той ситуации, когда российское общество еще не было окончательно подавлено войной, диктатурой и всеми запретами. И поэтому про Мифтахова многие знают. Я уверен, что про него знает весь мехмат МГУ, про него знают все математики в стране, про него знают люди, которые занимаются естественными науками. И мы сейчас видим, какую судьбу, собственно, молодым ученым, которые пытались продолжать свои исследования, вести какую-то научную переписку. Если ты математик, но тебе не нужны какие-то экспериментальные лаборатории для твоей работы, ты можешь работать со своей головой. Так вот, Мифтахов продолжал этим всем заниматься в колонии, и, видимо, не сломался, его решили ломать вот таким образом, как ломали Алексея Навального, но только с Навальным решили просто его решили убить, а здесь пока пытаются все-таки молодого человека, математика и в некотором смысле слова символа нынешней российской науки и положения вещей в ней, просто сломать вот таким образом. Ну, тут можно сказать, да, свободу Азату Мифтахову, но это и так понятно, я думаю, всем, кто нас смотрит, что этот человек должен быть на свободе, как и другие российские политические заключенные. Если у вас есть возможность, ну, давайте пробовать писать письма. Это просто единственная вещь, которую хотя бы символически мы можем сделать для того, чтобы Азата поддержать, если он их получит. Еще один кейс на этой неделе был обнародован. Кейс, связанный с тем, как россиянам становится сложнее выезжать из Российской Федерации в условиях, когда у них есть некие риски, когда государство ими заинтересовалось. Россиянина, который уже отбыл срок за комментарий про взрыв в здании ФСБ, задержали в Минском аэропорту при попытке улететь в Армению. Жителя Калуги Ивана Любшина задержали в аэропорту Минска 1 мая. Он рассказал ОВД-инфо, что хотел вылететь в Армению, чтобы оттуда эмигрировать во Францию, где он уже получил, ему была одобрена гуманитарная виза. У россиянина были куплены билеты из Еревана в Париж и забронирован отель. После задержания Любшина передали белорусской милиции лукашенковской, а потом КГБ Беларуси, сотрудника которого вывезли мужчину в Российскую Федерацию и передали российским силовикам. После Любшина возбудили уголовное дело об уклонении от административного надзора. У него прошел новый обыск с участием сотрудников ФСБ, а также с россиянина взяли подписку о невыезде из Калужской области. Любшин опасается, что в отношении него возбудят уголовное дело о попытке выехать в Украину, ну, потому что это такой способ давления. Россиянин сказал изданию ВДНФО, что об этом в его присутствии говорили силовики. Вот история, смотрите, человек побыл уже, не знаю, неуместный термин, человек уже был политзаключенным, его освободили, он, понимая, что ему находиться дальше в России небезопасно, и против него могут быть новые провокации, решил уехать во Францию. Французская республика одобрила ему визу, это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что стандартный маршрут отъезд в Минск и вылет из Минска в Ереван, и потом уже как бы дальше куда-то в свободный мир, хотя Ереван тоже теперь часть свободного мира, спасибо Армении за это. Этот маршрут становится все более трудным, потому что мы накануне рассказывали про первые случаи, когда российских военнообязанных мужчин, которые получили электронную повестку, тоже не выпускали на самолет из Минска. Если вот все эти годы Минск был таким перевалочным пунктом для людей, которые спасались от репрессий или от участия в войне, то сейчас с этим становится труднее. Будьте, пожалуйста, внимательны, смотрите, что правозащитники по этому поводу пишут. Не попадайтесь российским властям по возможности. Наша традиционная рубрика «Новости культуры. Особенности политической жизни в регионах». Короче говоря, попросту кринж. Я, кстати, задумался, как кринж будет по-русски. Если вы знаете, как перевести это слово, вот, пожалуйста, напишите в комментариях. Все-таки иногда у нас бывает вот такой запрос на саморусификацию. Вологодского депутата оштрафовали по статье о незаконной организации массового мероприятия за то, что он организовал, я цитирую, акцию с манекенами. Суд в Вологде признал акцию местного депутата от «Новых людей» Александра Борисова групповым пикетом. Об этом сообщает «Медиазона». В прошлом ноябре это все еще происходило. Он, Борисов, установил перед зданием Вологодской поликлиники манекены. У манекенов были таблички «Жду талон к терапевту уже 2 месяца, голова кругом». Другая табличка «Я манекен и устал стоять в очереди, а что чувствуют живые люди?». По словам депутата, он хотел обратить внимание на то, что вот трудно гражданам Вологде получить медицинскую помощь. У нас есть проблемы с доступом граждан к здравоохранению. Суд, в свою очередь, счел, что Борисов организовал и провел публичное мероприятие в форме пикетирования с использованием манекенов. На кадрах акции нет никого, кроме 13 манекенов, самого Борисова и случайных прохожих на заднем плане. В документах суда также говорится, что участниками группового пикета, по мнению суда, являются в том числе операторы и водитель, который привозил этих манекенов, хотя не все их личности установлены. Это вообще довольно грандиозная политическая новость, потому что получается, что для того, чтобы организовать в России массовую политическую акцию, в принципе, совсем не нужны люди. Мы долго думали про то, как будет выглядеть политика в будущем, когда будут человекоподобные роботы, и они будут, значит, вот как-то участвовать в общественной жизни и создавать новое общество. Оказывается, что даже роботов не надо. И в конечном итоге подвиги депутата Борисова и Вологодского суда, мне кажется, предвосхитили знаменитый анекдот. Он уже несколько раз повторялся, на самом деле, в нашей реальности. Но здесь это все доведено до какого-то полного воплощения про то, как человек выходит с пустым листом бумаги в руках и его задерживают, потому что и так всем все понятно. В данном случае даже людей не нужно для того, чтобы организовать массовый протест. Наше ближайшее бесчеловечное будущее. Помимо всяких серьезных и страшных мероприятий, связанных с тем, как Путин отмечает День Победы, когда вот государство просто забрало себе, приватизировало вот всю вот эту историю про то, что случилось с людьми во время Второй мировой войны, есть много показательных маленьких историй, как сейчас выглядит глупость, предательство и диверсия. В Ханты-Мансийском автономном округе, в городе под названием Пыть-Ях, на здании детской школы искусств, это важно, вывесили плакат с днем Победы, это, ну, в принципе, похожие, близкие, БП, такая вот аллитерация. Об этом сообщает местное издание 86.ru. В мэрии заявили, что надпись провисела несколько минут, после чего ее сняли. Хотя, на самом деле, новости про баннер появились еще в конце апреля. То есть висели, судя по всему, довольно долго. Глава города Сергей Елишев заявил изданию «Подъем», что подрядчик проявил самостоятельность и не согласовал дизайн баннера с администрацией. Он уточнил, что корректная вывеска появилась на здании школы очень быстро. Днем Победы здесь все не ограничивается, потому что в прошлом году тот же самый подрядчик, с которым работает местная администрация, видимо, у них все-таки какие-то очень теплые отношения, уже изготовил баннер для другой местной школы, для гимназии, на котором указал, что Великая Отечественная война шла с 1941 по 2025 годы. То есть практически это такая бесконечная, почти столетняя, 80-летняя война. В городе Пытьяха рассматривают происходящее как диверсию, сообщил Елишев. Елишев также сообщил, что сегодня мы вот этого подрядчика ждем до 5 часов вечера, то есть прям срочно на ковер. Подрядчик должен рассказать, как же получился День Победы. Проводим расследование, вплоть до того, что будем направлять в управление ФСБ. Пусть разбираются. То есть, в принципе, краденая буква, замена буквы – это теперь такая действительно государственная диверсия. Будем работать прямо с ФСБ. Ну, мне кажется, что на самом деле так бывает, когда у тебя есть всякие отчетные мероприятия, на которые на самом деле всем более-менее плевать, когда государственные и муниципальные деньги выделяются на разную наглядную агитацию, все это согласуется с каким-то прикормленным подрядчиком, и когда государство как раз берет и забирает себе память, семейную память людей, а в итоге у нас получается День Победы. Если вы видели какие-то еще другие выдающиеся примеры наглядной агитации по поводу 80-летия событий 45-го года, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, расскажите про ваш регион. Эта новость у меня стоит вот в этой рубрике «Ужасы нашего городка», как можно перевести, в принципе, отчасти кринж, творчески переосмыслить. Но на самом деле здесь серьезный и достаточно страшный контент, потому что в Якутске еще в 23-м году пропали, там был памятник погибшим в ссылке полякам и литовцам. Страшный эпизод общей истории 20 века, когда на оккупированных территориях людей хватали и насильно вывозили в Сибирь, где они погибали. Вот в Якутии они тоже были, и там в нулевые годы был построен мемориал, и были поставлены памятные таблички. В июне 23-го года с этого мемориала пропали как раз информация о том, что это за место, а спустя 3 месяца и сами камни, которые символизировали, ну, вот погибших людей, пострадавших людей. Мэрия Якутска тогда в 23-м году пообещала разобраться, что же случилось с этим мемориалом, но так ничего и не произошло. Видимо, такой у нас сейчас исторический момент, если это можно назвать такое варварство и такое отношение к памяти о замученных людях. Власти республики тогда потом заявили, что памятник не был объектом культурного наследия, но и охранять нечего, пропали таблички и камни памятные, ну и, в общем, сделать с этим ничего нельзя. Так вот, что сейчас случилось? Сейчас на месте вот этого уничтоженного мемориала открыли памятник участнику войны в Украине, местного уроженца. Власти Якутска возведут новый памятник погибшему участнику войны против Украины Дмитрию Егорову. Его установят как раз вот на том месте, где не было вот этого культурного наследия, где бесследно исчез мемориал с ссыльным полякам-литовцам. Об этом рассказывает главный архитектор, о таких планах рассказывает главный архитектор города Семен Сергеев и пишет об этом издание 7 на 7. И показательно, что этому уроженцу Якутии Дмитрию Егорову уже в регионе ставят уже 3-й памятник. Также есть бюст этого так называемого героя в Якутске на Аллее Героев и в селе Сунтар. Официально Минобороны сообщало, что Егоров, цитирую, «принял бой с превосходящими силами противника в селе Новомайорское Донецкой области, ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. В бою Егоров получил ранение, которое стало смертельным, и ему присвоили звание Героя России». Но как бы тут ключевой вопрос, конечно, да, это все-таки зачем Егоров из Якутии поехал в Донецкую область, что ему там не хватало, кто его туда звал. Конечно, еще есть показательный сюжет, что у нас теперь в одном регионе 3 уже памятника одному и тому же персонажу, когда просто буквально за вот эти годы, прошедшие с начала большой войны с 22-го года, просто память переписывается на наших глазах. И, конечно, здесь под угрозой вообще вся память про репрессии. Уже власти Якутии показали, мне кажется, как можно с этой ситуацией, как они могут проводить вот эти исторические чистки, когда памятные места, связанные с трагедией 30-х годов и с депортациями 40-х, они просто замещаются однотипными памятниками так называемым героям СВО. Московская прокуратура внезапно решила отчитаться о том, что мессенджер Макс, тот самый национальное наше достояние, наше солнышко, оно вот как-то не до конца, видимо, безопасно для людей, потому что там действуют мошенники, как и на других площадках, хотя вроде бы, если вы помните, Макс обосновывался тем, что нужно как раз этих мошенников всячески победить, и мошенники используют такие довольно показательные методы социальной инженерии скорее, то есть стираются к людям в доверие, пользуясь тем, что это национальный мессенджер Макс, пользуясь тем, что там все очень надежно, что государство разрешило, и у нас, как известно, например, домовые чаты принудительно переводятся в Макс. Вот как это выглядит с точки зрения жертв мошенника. 76-летнего пенсионера в одном из мессенджеров, ну, Макс имеется в виду, на самом деле, пригласили якобы в группу «Соседи по дому». Приняв приглашение, в группе он получил уведомление о предстоящей замене домофона, сообщил количество необходимых ему ключей от двери. Это все как бы как раз вот такой социальный клей, собственно говоря, ну, мошенники втираются в доверие таким образом, и отправил по указанному номеру сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей. После этого ему поступило сообщение, что все его имущество будет распродано. Вот. Ну, в данном случае прокуроры вроде как там защитили этого пенсионера хотя бы частично, но сколько таких случаев проходит совершенно без всякого внимания всех этих надзорных органов, вопрос открытый. Очевидно, что логика мошенников здесь такая, как раз потому что Макс такой весь из себя безопасный, замечательный, и туда всем сказал переходить Путин и другие всякие официальные лица, как раз там и можно резвиться и обманывать людей, выдавая себя, например, за управляющие компании. Мы на этой неделе, кстати, опубликовали, мне кажется, довольно поучительный текст китаиста Алексея Чигидаева, который рассказывает о том, как устроена цензура на самой популярной, почти монопольной площадке для общения в Китае под названием WeChat. В этом тексте есть удивительные подробности, и особенно они интересны не потому, что вот мы занимаемся таким занимательным страноведением, а потому что есть идея, и российские чиновники много раз ее высказывали, что на самом деле WeChat очень хорошая платформа, и что, в принципе, из Макс было бы хорошо в будущем, в ближайшее время сделать что-то похожее на WeChat. Без WeChat в Китае вам очень тяжело жить, вы не можете пользоваться какими-то базовыми и госуслугами, и платежными системами, и вообще вы человек подозрительный, если вас в WeChat не существует, и система цензуры там устроена изумительно, вот Чигадаев описывает, как это работает. Если вы хотите написать своему какому-то другу в частной переписке что-то такое критическое в отношении правящего в Китая режима. И, допустим, вы даже хотите сказать это не прямо, а вы хотите это зашифровать так, чтобы ваш друг вас понял, а как бы цензоры, искусственный интеллект, который цензурирует и групповую, и личную переписку в этом WeChat'е, оставил все это без внимания. Так вот, там есть история про то, что вы, допустим, отправляете человеку картинку речного краба. Речной краб — это его иероглиф пишется похоже на иероглиф слова «гармония». Гармония – это официальная цель и символ существующего в Китае политического режима. И вот ваш речной краб просто не доходит вашему адресату, потому что речной краб – это способ что-то сказать, видимо, не очень приятное, про китайский условно-коммунистический режим. Вот представьте себе, как здорово они устроились. То есть, в принципе, вся информация, все переписки полностью прозрачны властям. Вся финансовая, медицинская, личная, вообще любая информация тоже властям доступна. А еще прямо внутри этой переписки интегрирована такая цензура, которая не просто вам грозит какими-то карами, если вы там прям реальный диссидент, но даже если вы упоминаете какие-то вещи, которые не нравятся властям, эта переписка просто исчезает. Еще очень любопытный момент там связан с тем, что если, допустим, в каком-то регионе, в каком-то городе Китая происходят какие-то волнения, такое время от времени бывает, то тогда система автоматически перенастраивается на то, чтобы само название этого города было запрещено. Вы хотите написать там условно, что-то происходит в Ухане, а ваш адресат просто не получает этого сообщения. Вот примерно в этом направлении будут двигаться наши грандиозные грандиозный союз Минцифры, Роскомнадзора и чекистов. Здесь еще можно обратить внимание, как именно прокуратура Москвы пишет про проблему. Она говорит в одном из мессенджеров. То есть сами прокуроры как бы немножко побаиваются говорить о том, что Макс небезопасен, потому что это как-то непатриотично и неактуально. То есть мессенджер Макс – это тот мессенджер, имя которого нельзя называть. Одна из моих любимых новостей на этой неделе связана с рассуждением замначальника управления администрации президента Алексея Семенова. Вообще там время от времени появляются мыслители, Новиков, Харичев, еще другие какие-то персонажи, которые пытаются свой недюжинный интеллект использовать для того, чтобы проанализировать текущую ситуацию. В данном случае Семенов из администрации президента выступал по поводу вопрос о том, почему россияне не видят светлого будущего и как в этом виновата культура. Ну, в частности, массовая культура, а совсем конкретно западная массовая культура. Ну, тут тоже стоит, наверное, это отдельно обсудить в диалоге с вами. Напишите, пожалуйста, вот вы видите светлое будущее для страны, а если нет, то почему? И является ли причиной для вас, например, западные сериалы? Потому что Семенов утверждает, что проблема в том, что россияне массово смотрят вот современные американские фантастические такие сатирические сериалы типа «Фоллаута». Видимо, сам Семенов тоже посмотрел, иначе откуда он знает, что там рассказывается. И поскольку в «Фоллауте» нам рассказывают, что человечество, в общем, столкнется с ужасными испытаниями, все будет плохо, и последствия ядерной войны, и пустоши, и, в общем, какое-то распавшееся общество, довольно так с таким черным юмором показанное в этом сериале, то вот поэтому, понимаете, поэтому, не по каким-то другим объективным причинам, а ровно из-за «Фоллаута» вы, лично вы, не верите в светлое будущее России. И, разумеется, когда Семенов об этом говорил, тут сразу возникает бизнес-план. Бизнес-план очень конкретный. Нужно найти патриотических художников, то есть запретить, разумеется, все западные сериалы. Это так, между делом. Это и так понятно, потому что там наверняка пропаганда чего-нибудь есть. Попутно найти прогрессивных или, наоборот, регрессивных российских патриотических авторов сериалов, режиссеров, актеров, которые соберутся вместе и снимут больше сериалов про то, что никакого «Фоллаута» не будет, верить всему этому нельзя, а нас впереди ждет исключительно светлое будущее и процветание. Тут, конечно, на мой взгляд, парадокс, идея о том, что надо заработать на патриотизме, она очень понятная, и к этому давно уже все привыкли, логика у чиновников всегда одинаковая. Тут, мне кажется, скорее интересно, что сама идея того, что мы в современной России, вообще в современном мире будем снимать сериалы про светлое будущее, она кажется гораздо более невыполнимой и фантастической, чем, например, сериал «Фоллаут». То есть если сравнивать какой-нибудь очередной российский сериал про то, как все будет в будущем хорошо, и нас ждет прогрессивная, технологически развитая Россия, где все счастливы, и на самом деле которые ни с кем не воюют, то это выглядит, ну, как большая фэнтези, совершенно антинаучная, по сравнению с тем, что мы можем посмотреть в этом сериале, наполненном черным юмором, про последствия, про общество, которое выжило спустя там десятилетия после ядерной войны. И, конечно, еще я тут вспомнил по этому поводу, что во время обстрелов беспилотников, которые долетают все последние недели очень далеко в российские регионы, студенты технического университета или техникума в Перми, они сидели в бомбоубежище, там было сыро, значит, плохо, не оборудовано, никто не ожидал такого, это, видимо, какие-то советские бомбоубежища, в которых просто давно никто не заглядывал. И вот студенты в Перми пели в подвале под ударами украинских беспилотников, они пели песню «Прекрасное далеко». То есть вот эта вся тема «Прекрасная далека, не будь ко мне жестока». Вот это же уже воплощенный «Фоллаут» на самом деле. Но только вот еще Путину надо еще немножко как бы потрудиться над тем, чтобы «Фоллаут» был воплощен в жизнь. Не знаю, сможет ли Алексей Семенов найти при помощи администрации президента достаточное количество патриотических авторов и успеет ли он для того, чтобы отобразить светлое будущее, пока все не грохнется окончательно. Следующая новость меня как-то даже особенно не удивляет, хотя, если разобраться, ну, это, конечно, тотальный кринж и ужас, и там еще несколько лет назад мы бы сказали, господи, куда мы катимся, а сейчас мы уже просто прикатились. Сотрудники Санкт-Петербургской таможни отчитались о том, что они нашли так называемую экстремистскую литературу в партии детских книг, которые ввезены в Россию. Эти книги, это важно, кстати, здесь такие продвинутые таможенники, они, наверное, при помощи там Google Lens как бы умеют переводить, что написано в книгах, которые были ввезены, они на английском и на немецком языках. То есть у нас постепенно цензура расходится не только на русский язык, но и на разные другие мировые языки. Таможенное ведомство распространило информацию о том, что это детские книги британского издательства о человеческом теле, животных и Рождестве. Всего они нашли 28 книг экстремистского содержания. На перевозчика возбудили административное дело о несоблюдении запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу. Соответственно, будут штрафовать. Ну, какие вот там книги, да? Самые первые вопросы и ответы. «Что находится внутри меня?» Забавная книга о человеческих, о частях человеческого тела для детей. Книга для детей от 2 до 5 лет о том, как выглядят части человеческого тела. Но очевидно, что просто совершенно нельзя нашим детям знать ничего про тело, а то они такое узнают, что точно станут экстремистами. Даже не знаю, по какой линии, АУЕ, ЛГБТ, куда вот налево пойдешь, направо пойдешь. В общем, в любом случае будет плохо. Вот, почему-то таможенникам также не понравилась книга под названием «Динозавры, которые встречают Санта-Клауса». Рождественская история о походе динозавров в магазин к Санта-Клаусу. Здесь у меня, я не видел книги, но у меня нет идей, в чем экстремизм. В динозаврах, в Санта-Клаусе, в том, что они на Рождество это делают, неясно. Ну и другие примеры, вот в частности, вот есть книга «My First Story Writing Book». Моя первая книга о том, как писать истории. Вот тоже, видимо, какой-то страшный экстремизм. Там дети как начнут истории писать, то, в общем, закачаешь. Надо писать только диктанты и только исключительно по произведениям Захара Прилепина. И еще одна из моих любимых новостей на этой неделе. Был такой специфический профессиональный праздник – День радио. По этому поводу речь держал премьер-министр России Мишустин. Мы про него как-то не так часто вспоминаем. Он не особенно публичный человек и часто держится в тени. Но вот есть такой Мишустин, и он думает про радио. И в честь Дня радио он назвал радио, цитирую, «самым удобным, надежным и доступным видом связи для миллионов людей». Это ключевое изобретение, но это все так, толчок развитию телекоммуникаций в целом. Мишустин сказал, что вот он очень респектует отечественным ученым, которые во всем этом участвовали. «Тысячи радиостанций ежедневно объединяют слушателей по всей стране, служат образцом качественной журналистики, являются хранителем культурного наследия и площадкой для сохранения национальных языков народов России». Здесь как будто вот в контексте того, что происходит с интернетом в стране, как будто Мишустин на что-то намекает. Потому что в чем в целом преимущество радио для цензоров? Ну, как правило, хотя бывают радиолюбители, и можно передавать радиосигнал. Все-таки радио — это такая система, когда тебе обычно передают волны, а ты сидишь у приемника и их слушаешь. Слушайте радио «Маяк». Вот, как у всех нас бабушки слушали на кухнях вот эту радиоточку. И вот, мне кажется, прекрасный как раз план на ближайшее будущее. Радио является самым надежным и доступным видом связи для миллионов людей. Другие виды связи мы видим менее надежные, особенно какой-нибудь 4G, и совершенно недоступным тоже для миллионов людей. В результате действия, в принципе, все того же правительства, которое сейчас нам рассказывает про преимущество радио. Конечно, здесь можно вспомнить о том, что в сущности Wi-Fi и те же сигналы сотовых вышек, через которых интернет передается мобильный, это тоже, конечно, радио, но, видимо, Мишустин все-таки, вот судя по его высказыванию, имеет в виду другие диапазоны, другие частоты. Вот то радио, которое несет через себя VPN и всякие иноагентские зловещие голоса, это все надо заблокировать в интересах безопасности, а вот то радио, которое какое надо радио, как в 20 веке, то мы оставим. Примерно план властей на наше информационное будущее понятен. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. До встречи в следующую субботу.